«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, страна! Всего вам самого, понимаете ли, такого радостного с утра, человеческого, веселого, хорошего. И как-то заживете. Бейб спрашивает, сколько средняя зарплата в Москве, как в Нью-Йорке? Я не знаю, что такое Нью-Йорк. А вы посмотрите еще заодно, сколько у вас средние расходы в Нью-Йорке и сравните со средней зарплатой. Просто посмотрите, сколько на жизнь останется. Тогда вам будет легче понимать. А то, знаете, все же хотят, чтобы были высокие зарплаты, а надо еще при этом, чтобы были низкие расходы. Тогда жизнь налаживается. Но это так. Это к логике. Много интересного происходит в мире, и мы сейчас об этом поговорим. Мы давно не беседовали с Владимиром. Владимир, я всегда неправильно делаю ударение вашей фамилии. Аватков, правильно, правильно?
Правильно.
Вот.
Правильно, Владимир.
А то меня всегда мучает совесть, если я делаю ударение неправильно. Ну что же, много интересного происходит, и, конечно, надо за всем смотреть. И... А почему у вас нет телеграм-канала?
Упущение. Нет телеграм-канала.
Все, сейчас выясним это упущение, разберемся, сделаем запущение. Итак, телеграм-канал Соловьев. Прямо сейчас заведем, наверное, Владимиру и его телеграм-канал. Ну, там какое-то время понадобится. И Соловьев Лайв на Ютьюбе. Выходите, ставьте лайки. Ну что? Что у нас интересного происходит в мире? Где нам ждать очередного Бенца? И как он незаметно к нам подкрадется? Притом вы же видите Бенц как со стороны неосманизма, пантюркизма, так и изнутри российской образовательной системы.
Ну, на самом деле, на телеграм-канал нужно время, да, как и на любую другую социальную сеть, и нужно понимать, что нужно посвящать себя этому, это бесспорно, мы живем в век информационных технологий, и пока у меня есть Facebook и Instagram, это у меня вполне достаточно, но подумаем над телеграмом, спасибо, Владимир. Тем более, что можно, нужно и актуально и следить в том числе и за тем, что вы публикуете, хотя я за этим сижу в эфире. Здесь спасибо. Вопрос того, как говорится, тому, как и что удобно, я бы так сказал. Но есть еще очень важный момент, связанный с тем, что нарастает не только противостояние в социальных сетях, не только противостояние в эфирах, которое всегда было горячим и будет, но ровно точно так же нарастает противостояние и в мире в целом. Причем это противостояние, если угодно, оно проходит по целому ряду красных линий. В частности, система международных отношений находится в существенном кризисе. Кризисе идей, кризисе лидерства. Происходит борьба между различными центрами силы. И эта борьба постепенно двигается от классического восприятия интересов к различным вот этим идеям, ценностям, ценностным установкам. Если угодно, идет борьба за построение этого будущего, а мир раскалывается уже совсем не на две части, а на целый ряд частей, на целый ряд, если угодно, центров цивилизаций. Более того, возникает определенная идеология агрессии, идеология конфронтации, от которой отталкиваются очень многие государства. Происходит забвение тех уроков истории, которые нам преподала Вторая мировая война. Собственно, сейчас год 75-летия разгрома над нацизмом, и когда нужно говорить о всем том, что было сделано позитивного, и искать формы и методы объединения, мир на самом деле находится в абсолютно разъединенном состоянии. Что показала Генеральная Ассамблея? Она показала именно это. Ведь, по сути, это был набор телевизоров, набор эгоизмов, которые разговаривали между собой.
Справедливо.
Очень и очень редкое исключение было, когда лидеры пытались апеллировать к чему-то, связанному с миром как таковым. Что такое мировая держава сегодня? Мировая держава – это та держава, которая, а, имеет достаточное количество ресурсов, б, имеет соответствующий имидж, и в, имеет соответствующее количество ресурсов. Есть ли это? Но у большинства нет. И у большинства нету еще и очень важного следующего пункта – желания. Желание не просто доминировать в мире, а желание нести ответственность за судьбы мира. А если нету желания нести ответственность, а есть одни амбиции, то это будет приводить к ловушкам конфронтации. Это то, что мы сегодня, по сути, наблюдаем, когда растет эгоизм государств, и когда, скажем так, растет желание попрать абсолютно все основы международного права. Это то, что мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов. Это тот правовой нигилизм, который мы наблюдаем со стороны Европы. На этом фоне очень интересно выглядит рост Востока как такового. Происходит укрепление Востока в системе международных отношений. Происходит укрепление России в системе международных отношений, несмотря на все нападки на нас. Именно Владимир Владимирович Путин на Генассамблее предложил то, чего ждал мир. Он предложил какую-то объединительную повестку. Объединительную повестку в виде гуманитарной политики. Ведь сейчас в эпоху пандемии мир как никогда нуждается в этом объединении относительно хотя бы ключевых, если угодно, человеческих ценностей. И эти человеческие ценности спасения мира, спасения цивилизации, если угодно, предложил вчера Владимир Владимирович. Наша специфика. Мы представляем собой такой, если угодно, ковчег такое, да, спасение для мира и готовы предложить миру вот эту гуманитарную повестку, противовес конфронтации. Очень важно на фоне вот этой ловушки конфронтации пытаться из нее выбраться, потому что очевидно, что мир усиливает конфронтационные линии. Они становятся все более и более непреодолимы. Это уже не просто холодная война. Это уже не просто два центра силы, которые создавали равновесие в мире. Равновесие нарушено. И главное, равновесие нарушается не только в сфере национальных интересов, но и в сфере, если угодно, вот этой идейно-ценностной системы международных отношений. Равновесие нарушено, и растет две тенденции. Это национализм как таковой, практически во всех государствах он на подъеме, и консерватизм. А к чему это приводит? Консерватизмы будут сталкиваться. А уж тем более будут сталкиваться национализмы. Националистические тенденции, которые мы наблюдаем во всех странах мира, это тоже часть, скажем так, забвения уроков истории. Ведь радикальная форма национализма – это нацизм. И, в общем-то, этот урок нам преподнесла Вторая мировая война. К чему приводит вот эта радикальная форма? А это наблюдается, особенно в Европе наблюдается рост этих форм. Но он наблюдается во многих других странах мира. В Турции у власти находятся две группы. Первая – это националисты, вторая – это консерваторы. И так много и много где в мире. Более того, в рамках этого роста национализма и консерватизма мы, по сути, не можем услышать друг друга из-за этого. Мы слышим друг друга, но говорим как будто а на разных языках, и б мы не понимаем и не готовы услышать друг друга. Да? Вот мир превратился в такой набор осколков различных, скажем так, подходов. И эти осколки, они несоединимы в одно зеркало уже. Будет, видимо, несколько зеркал. Я не удивлюсь, если американцы будут пытаться создавать свою собственную организацию Объединенных Наций.
Ну, де-факто, они ее уже создали. Они ее называют G7 и НАТО. Где они, по сути, пытаются решать все вопросы от военных до экономических. И то для них все остальные являются просто гарниром, который они в разное время для своего удобства едят. И все.
Так вот, в том-то и дело, Владимир, абсолютно с вами согласен. То есть это такое, знаете, вот гарнир, наверное, наиболее точное слово. То есть вот есть G7, да, большая семерка, да, или шестерка плюс один. И вот эта шестерка плюс один, это, наверное, наиболее точное словосочетание. Почему? Потому что есть Соединенные Штаты, которые говорят, что они центр мира, они не хотят уходить из глобального доминирования, но при этом они де-факто оттуда уходят, потому что монополярный мир – это мгновенная единичная иллюзия истории. Мир не может быть в принципе монополярным, хотя бы потому что у нас было, не остается два полюса у Земли, правда? И ровно точно так же мир не может быть длительное время в одном состоянии. Мир уже прошел много стадий после развала СССР. Это и был у нас иллюзия вот этой монополярности и плюралистическая однополярность. И сейчас мы существуем в таком недополицентризме, в котором есть одно государство, которое продолжает настаивать на том, что оно, это государство, является ключевым центром силы, на который все должны ориентироваться. Но это время прошло. Это время прошло, и сегодня очевидно, что внутри НАТО, этого, если угодно, такого анахронизма холодной войны, существуют абсолютно разные позиции. Это видно на противостоянии Турции и Греции. Это видно на противостоянии Турции и Франции. Это видно
на... А что не поделило Турцию с Францией?
Дело в том, что в Европе, здесь начну с Европы, а потом перейду к Турции все-таки, с вашего позволения. Франция пытается доминировать сейчас в Европе. И чем она может апеллировать? Во Франции большое количество выходцев из арабских стран. Если она будет апеллировать к арабским, скажем так, негативному взаимодействию с арабами, ее не поймет, собственно, арабское население и будет устраивать бунты. Это уже было. А Германия не может апеллировать к турецкому населению, потому что в Германии большое количество турков. И в этой связи, как только что-то не так происходит, Франция все валит на Турцию, а Германия все валит на арабские страны. Это такое разделение властей, если угодно, в этом плане. Это первое. Второе. Франции нужно показывать свое место в этом новом миропорядке, где очевидно, что она себя видит ключевой державой Европейского Союза после ухода Великобритании. Франция является де-факто сейчас единственной ядерной державой в Европейском Союзе, ну, не считая Германию, где находятся американские ядерные соответствующие арсеналы. Поэтому Франция пытается навязывать это свое доминирование и Европе, и на самом деле миру. Если мы говорим о Турции, то у Турции есть сейчас необходимость проецировать свое влияние вовне. Это связано и с потребностями, такими, знаете, туркоцентричными тенденциями, ощущениями того, что Турция является центром мира. Да? Ну, в частности, Эрдоган не раз заявлял, что и сейчас на Генассамблее тоже, что «Дюнья бештен бюктюр» – мир больше пяти. Это вот его фраза ключевая, которую он апеллирует. Он говорит о том, что необходимо реформировать Совбез. И, что очень важно, представление в Совбезе должно быть по принципу не победы во Второй мировой войне, а по принципу территориальному, то есть, скажем так, континенты.
Ну, тогда это другая организация.
Религиозному, абсолютно. Но он вообще-то и не стесняется бросать вызов системе международных отношений, Владимир. Он не стесняется.
Для этой цели надо победить хоть в какой-то войне, притом желательно в мировой. Тогда можно бросать вызовы и что-то говорить. О Османской, Новоосманской империи следует напомнить, что ядерного оружия у них нет.
Ну, так сказать, ядерного оружия у них нету, но они же хаб, они же центр, они же воспринимают себя именно так, как центр всего. Вот этот центризм на себе – это часть того, о чем я говорил
это
ранее.
Это правда, они это хаб, они именно... центр, в центре которого чуть не разыгралась попытка переворота, которая могла моментально похоронить все неосманские планы. Кстати, интересно, а как Южный поток загружен? Как вообще этот проект, вот о котором говорили?
На нуле.
Вот о чем и речь. Так громко открывали, так все хорошо, на нуле. А как сейчас отношения у нас по Сирии? А что происходит в Ливии? Не, я понимаю, что наши туристы это очень важно, но если так говорить серьезно, то все те гигантские проекты, о которых говорили, ну вот они вроде у нас системы закупали, да, там ПВО, а сейчас-то что происходит?
Ну, вообще, в принципе, вокруг Турции в связи с ее вот этими тремя измами, да, то есть стремлением доминировать на османском пространстве, стремлением доминировать на тюркском пространстве и стремлением доминировать в исламском пространстве, вокруг Турции, на самом деле, устраивается большое количество конфронтационных линий. А власти турецкой это необходимо, в том числе с точки зрения внутренней, что внутри наблюдается усиление давление на правящую элиту. Даже те, кто начинали вместе с Эрдоганом этот путь, я говорю в частности о Давутоглу, о Бабаджане, создали свои партии, которые в какой-то степени, можно сказать, дублируют вот эту вот правящую элиту. И в этой связи на фоне усиления давления на Эрдогана и его и сотоварищи, да, необходимо ему найти какую-либо точку, в первую очередь за рубежом, на которую он будет опираться. А желательных точек должно быть много. И очень легко тогда будет писать многие проблемы именно на вот эти конфронтационные линии. Более того, сказать, что Турция великая, Турция центр силы, Турция хочет в ООН, а ее не пущают. Да? Вот этот ревизионизм системы, и, если угодно, ощущение ущемленности системы международных отношений, вот это дело, оно определяет всю повестку внутри Турецкой Республики. Соответственно, конфронтационные линии, да, будут усиливаться с Грецией, да, мы это видим, будут усиливаться и в отношении Сирии. Эрдоган прямо заявил на Генассамблее, что Турция будет жестко действовать в отношении сирийской официальной власти. Хотя он сам забывает о том, что ему бросали вызов внутри, ему официальной власти бросали вызов, можно сказать, повстанцы, которых он поддерживает много где. И сирийский кейс здесь существует, да, здесь существует четкая, жестко артикулированная поддержка впервые, кстати, Азербайджана в конфликте с Арменией, потому что до этого Турция пыталась соблюдать политес и быть между игроками хоть как-то, хотя было все очевидно. На данном этапе она четко заявила поддержку Азербайджану и, по сути, поддерживает различные силы в Турции, в государствах СНГ, которые уже учились в Турции, которые уже сформированы на основе турецких логик представления о действительности и полностью постепенно, скажем так, сдвигают свои акценты в сторону Турецкой Республики. Вот этот туркоцентризм, подчеркиваю, не тюркоцентризм, хотя иногда именно этим все прикрывается, это то, что сейчас свойственно многим государствам постсоветского пространства. И в этом контексте, видите, сколько конфронтаций. Есть еще одна. Турция нашла якобы газ в Черном море. Ну, предположим, нашла.
Из-за этого у них хватит. Проблемы с Кипром? Нет, Кипр это другое море. Это... Да, а с Кипром у них проблемы из-за какой скважины?
Там тоже точно так же. Там Турция ведет, скажем так, разведку в территориальных водах
Кипра. Средиземном, да, море?
То есть... Да, в Средиземном, абсолютно верно.
Вот они еще и в Черном нашли газ?
И в Черном нашли газ, угу. Посыл. Ну, то есть, вы знаете, другой вопрос, что в Черном очень сложно добывать этот газ, и вообще не факт, что там технологий хватит и всего остального.
Минута.
Но здесь важно другое. Важно другое. Турция усиливает эту конфронтационную линию. В этой связи очень важно стратегически, а не тактически, понимать, что нам делать в отношении Турции.
Согласен. Владимир, я правильно понимаю, что на самом деле вот короткое столкновение в Сирии принесли к тяжелейшим проблемам для Турции. Они думали, что у них получится блицкриг, а выяснилось, что блицкриг не получился. И поэтому Турция сейчас вынуждена заново пересматривать все. Но они стали поддавливать по другим направлениям, в том числе экономически. Вы слышали Абсолютно. Замечательного Владимира Аваткова, надеюсь, еще заведем телеграм-канал. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. После новостей продолжим. Не уходите.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев каждые полчаса в моем лице приветствует вас. Как на Вестях ФМ, так и на Соловьев Лайв на Ютубе. Выходите, подписывайтесь, регистрируйтесь и в Инстаграме моем, и в Телеграме моем, и в Твиттере. Куда ни входишь, всюду я. Ну и, конечно, важно, чтобы вы подписывались на Соловьев Лайф на Ютьюбе, а то что-то как-то вы ленитесь. Ну и телеграм-канал Сергиенко, принадлежащий Владимиру Владимировичу Сергиенко, тоже обязательно подпишитесь. И Владимир Владимирович у нас на связи. Володя, доброе утро.
Доброе утро. У меня две новости на повестке. Одна новость глобальная, а вторая мини-глобальная. Вот с какой хочешь, такой начнем. Значит, одна глобальная, это даже три, можно сказать. Евросоюз решил, что в связи с тем, что болен Шарль Мишель, точнее, он имел контакт с тем, кто был болен, его на недельный карантин, поэтому все санкции по Беларуси и разговор с Навальным перенесен на неделю. Неприятная мелочь для всех, кто торопится уже сейчас дать какой-то общий ответ из Евросоюза. Это вот вся эта разборка, связанная с Кипром, который блокирует решение Евросоюза. Всего лишь навсего опять коронавирус опять отсрочил. То есть был случай, когда коронавирус остановил учение войск НАТО, теперь саммит ЕС отсрочен именно потому, что там был где-то коронавирус. Это новость, даже я бы сказал, полновости. Вторая новость.
Почему они не могут его провести дистанционно?
Вообще-то им так хочется. Плюс вот Шарль Мишель каждый день практически проверяется на коронавирус, но тем не менее они решили, что по закону он должен соблюдать вот этот карантин недельный. Ну, как-то странно, да? Если проверили уже после контакта через 3-4 дня, все равно могли бы они его одного на удаленку посадить. Я думаю, они время выигрывают. Вот честно. То есть председательствующий повод нашел, чтобы договориться с Кипром. Там нету никакой загвоздки. Кроме киприотов, никто не блокирует единодушное решение Евросоюза по Беларуси. Нету никого. Киприоты молодцы на самом-то деле.
И да слушай, ну какие они молодцы? Они просто решают свою задачу. Они говорят, что нам надо и все. Им наплевать на Белоруссию. У них это просто средство шантажировать Евросоюз.
Португальцы не наплевать. Португальцы не наплевать. Здесь другая подковерная игра идет. Дело в том, что вот консенсус, которым должен быть Евросоюз, любое решение принимать, то есть единогласие, есть союзнички, притом называю сразу понятно кто. Это страны Балтии плюс Польша. Они ведут эту игру очень сильно, что не нужно полное единогласие, достаточно будет большинства принятия таких вот решений. Большинства в присутствии там 40% всех стран, 60% населения. То есть полного консенсуса не будет. Это может быть вполне возможно последний раз одна маленькая страна может блокировать решение Евросоюза. То есть здесь еще и другая игра, не только с Беларусью связана, а с перераспределением вообще принятия решений в Евросоюзе как таковом. И если они договорятся, то мы увидим со следующего года прям штамповку определенных единомышленников, санкций. Притом разницы нет в отношении кого и как. Договорились, сделали. Главное всегда иметь такой кулак большинства. И в этом отношении киприоты, они не только там себя отстаивают, они не только там против Турции подняли вопрос, но тоже так вдуматься. Беларусь не ворует у Европы ничего. Ни газ, ни нефть. Не пытается в европейских водах что-то бурить. Своими кораблями никого не пугает. Военные самолеты не отправляют баражировать вдоль границы, так иногда заходя в территориальное пространство. Но их Беларусь больше парит. Так что насчет киприотов, здесь вопрос не только об интересах киприотов, но и вообще структуре Европейского Союза.
Можно слушай, ли, конечно, а какая разница Евросоюз на Беларуси. Чего они до него домотались? Ну смотри, они ничего не говорят по поводу выборов и там всего происходящего в Польше. Они ничего не говорят про Болгарию. Они тихо, спокойно сожрали все, что происходило в Испании. Ну, то есть там сепаратистские настроения, которые были здесь, нарушение закона, как считал Евросоюз, Польша, до сих пор массовые акции в Белоруссии. Они не приняли никаких мер против Франции по желтым жилетам. Они проигнорировали произошедшее в Берлине, то есть все, что было внутри Евросоюза. Чего они домотались до Белоруссии, которая к ним не имеет никакого нахрен отношения, она в них не входит? Они говорят, например, о том, что они будут бороться, да, там, гражданство же заявило, что они будут бороться, что не должно быть гей-фризон, намекая на то, что Польша не имеет права это делать. А то, что у них гей-фризона в Ватикане, это их не смущает?
Насчет Ватикана я не
уверен. А что она не заявит о том, что она против гей-фризон? Поэтому она против Ватикана, а исходя из этого не скажет, что... Кстати, ребята, название Христианской демократической партии должно быть расформировано, потому что мы отказываемся от христианства.
А вот это будет. Это будет. Они должны будут это сделать, иначе их не будут воспринимать. Это разговор достаточно серьезный насчет того, что либо реформируются христианско-демократические партии, либо полностью должны как-то изменить Ватикан, Евангелийскую церковь, потому что компромиссов уже нет больше. Они достигли момента, когда они...
Я правильно понимаю, что сейчас должны показать «Тайный вечер» и сказать, кто гей, кто трансгендер, кто афроамериканец, несмотря на то, что в этот момент тяжело было быть афроамериканцем. Ну так же? То есть что, должна быть полная политкорректность?
Подожди. Не показать, а по-другому. Мы никогда не узнаем о «Тайной вечере», если там не будет двух афроамериканцев,
точно,
двух геев, одного трансгендера, понимаешь, и предоставлена ущемленная национальная какое-то меньшинство, которое имеет право рулить сектой христиан. Что-то в таком духе. Это да, но по закону, давай так, ведь все молчали, когда Меркель вводила квоты на участников в президиумах партии. Вначале это было в ячейках, что должно быть такое количество женщин. То есть не по способностям берут людей, не по желанию работать, а по принципу, что обязано быть такое-то количество женщин. Они же провели эксперимент своей партии. Ведь потом же это перешло и переросло в советы директоров. То есть крупный концерн обязан женщину вести не потому, что нуждается в ее управленческих способностях, в ее знаниях. Я сейчас не антифеминист ни в коем случае. Я говорю о том, что это была квота. В принципе, квота сама по себе. Следующая квота. Вот первая женщина, все промолчали. Ну да, благородно, сколько лет у женщин не было равных прав, неизбирательного голоса, человечество развивается, цивилизация. Все замечательно. Но как только появилась квота с женщиной, то следующая квота может появиться обязательно, что в управленческом составе должны быть вот кто угодно. Но здесь очень интересный вопрос. А ведь с точки зрения Евросоюза, русскоговорящие, которые имеют европейские гражданства, берем страны Балтии, живем большую русскоговорящую диаспору в Германии, это все нацменьшинства. Их нужно защищать. Другое дело, что очень вяло это делать.
Кого защищать?
Насчет того...
Русскоговорящие?
Меньшинство.
Вот мы видим,
конечно,
как Евросоюз возмутился по закону. Что-то они даже пальцем не шевелили по поводу Украины. Даже пальцем не пошевелили. Ну ладно, Украина не внутри Евросоюза, да, не член. Но извини, страны Прибалтики, среди которых есть страна, где русские это по большому счету кто? Люди без гражданства?
Это люди второго сорта, пораженные в правах. И здесь точка очень такая, болезненная, потому что никто не будет поднимать ни на территории ПАСЕ, ни через суд Гааги. Никто. Вообще-то это, знаешь, такое, нужно вводить политическое троллинг. Вот тема, которая одна из тем, которую я хотел задеть, она вроде как не международная. Для меня она международная. Значит, очередной в Германии скандал, притом сильный, слили какую-то WhatsApp-чат-группу, и в этой WhatsApp-чат-группе 30 полицейских Северной Райн-Вестфалии земли, конкретные, самые надежные последователи Гитлера. И это в полиции.
Обдурить.
Но у них время от времени всплывает все время что-то связанное с нацизмом, с Гитлером. В чем изюминка в этот раз? Ну, потому что, во-первых, 200 полицейских отправились с обыском ко всем участникам этой группы. То есть одновременно в нескольких городах Германии проходят обыски. Что такое обыск у человека, который в WhatsApp-группе, например, обсуждал выступление Гитлера, прислали фотографии Гитлера? Тут очень много вопросов. Как их отследили? Как доказали? На основании WhatsApp переписки в группе, почему смогли сделать обыск в квартире полицейского и что у него будут изымать. А я скажу, как это происходит. Это заходят вместе с, как правило, представителями бюргер-бюро полицейские, у которых стоит четкое основание, что искать. То есть, вот если это наркоделец, понятно, привели собаку, приходила полиция с собакой, два портсигара, две кожаные куртки. Вот как в случае, когда это неонацисты, что у них изымают и что смотрят. Первое, изымают, конечно же, компьютер. Второе, смотрят визуально, есть ли в квартире где-то красный угол, в котором не иконы, а в котором какие-то флаги, штандарты, может быть, маленькие фигурки, купленные времен Второй мировой войны, игрушечные фашисты, нацисты. То есть собирают доказательную базу того, что этот человек ментально настоящий неонацист. Вот для чего делают этот обыск. То есть им нужно доказательство. Но вот что важно. Министр внутренних дел Германии очень сильно сопротивляется вообще глобальному исследованию. И при этом там, за последние 3 года это не первая чат-группа, которая вскрылась. Когда ЗОКО, это зондеркоманда, то есть спецназ немецкий, понятно, что это элитные войска. Когда министр обороны говорит о том, немецкий министр обороны, о том, что дает время на самороспуск элитным войскам, вы должны самоочиститься. Вдумайся, самоочиститься. То есть время им выделять. Или мы вообще вас расформируем, элитные войска. Почему? Потому что у них существует вот эта тенденция, тренд и большое, огромное желание. Знаешь как? Это даже не возрождение нацизма. Это не возрождение. Это создание культа, в котором они друг друга понимают с полуслова, они — это участники того, кто этот культ исповедует. И отправная точка у них является полностью гитлеризм. И когда министр внутренних дел очень сильно сопротивляется расследованию, когда одновременно обыски происходят, в этот же момент Меркель делает легкое заявление и говорит, ну мы хотим снова в ООН, в Совбез. Потрясающе. Мне кажется, что процесс самоочищения вот здесь вот мне лично не хватает, и это слово не троллинг, а мне не хватает сейчас другого. Ты знаешь, как они смотрят внимательно, вот ты спросил вопрос, а что ж каких-то Беларусь интересует? А у меня вопрос, а вот что, никого не интересует в России по поводу нацизма? Понимаешь, они себя каждый раз изображают эдакого надсмотрщика по поводу демократии. Вот я беру слово «надсмотрщик» в кавычки, говорю, в хорошем смысле слова. А почему Россия никогда не делает запросов, как у вас там внутри страны с борьбой с нацизмом? Что вы сделали?
Правильный
как вы изменили
вопрос.
Школьную программу?
Очень правильный
вопрос.
А почему, когда
всплывает немецкий спецназ, который имеет право принимать участие в спецоперациях вне территории Германии, и это достаточно серьезно, и там есть тенденции. Вопрос, а что вы уже сделали, чтобы этого не было? Да, нас волнует, мы переживаем, что вполне возможно, что по миссии ООН мы будем вместе, плечом к плечу, а у вас будут там какие-то фашисты. Что вы сделали, чтобы этого не было? И да, это позиция, в которой Россия, я считаю, имеет полное ментальное, внутреннее, человеческое право этот вопрос задавать по всей планете. И пусть это иногда будет.
А почему мы не заявляем,
потому
что есть красные линии, которые мы не позволим пройти?
Да.
Почему, например, не говорим, что красная линия во Франции – это отношения с желтыми жилетами, мы считаем, что невозможно такие разгульные такое применить. Почему мы не говорим о возрождении нацизма в Европе и что это красная линия? Почему мы не говорим о правах русскоговорящего населения в разных странах? Ты прав абсолютно. Почему мы все время оправдываемся, что-то извиняемся? Минуточку.
Или молчим.
Кто перед кем... Откуда Европа вдруг решила, что у них есть какое-то моральное право нам хоть на что-то указывать? Кто эти моралисты?
Потому что они придумали европейскую ценность, которую они блюдют и вне Европы.
Какая есть европейская ценность?
Вот,
нет, это важно. Что такое европейские ценности? Это объясните мне. Христианские, понимаю. А европейские это что?
Нет, демократическим большинством христианская церковь уже загнана
правильно.
Под нары.
Поэтому что ж такое европейская ценность?
Прости меня за это слово, опущено. Но я о другом. Смотри, опять же разговор, что такое европейская ценность. Давай вернемся к нас. Мы четко знаем, какая наша ценность. И нашу ценность все время уничтожают. И пусть вот китайские последние предупреждения. Мы вызвали хоть раз посла. Мы, вот российский МИД. Может быть, технология общения с Западом должна тоже измениться, потому что они изменили свои технологии. Они так бравируют вот это, теперь я перейду к твоему вопросу, что такое их ценность. Они решили, что меньшинство в демократическом контексте не подчиняется большинству, а навязывает большинству свое мировоззрение, разницы нету в чем. И здесь список большой, но мы вернемся к тому, что это изменение демократической основы. Но в принципе, когда я защищаю, говорю, делайте там что хотите, да меня не интересует на самом деле геи. Но они же действительно послезавтра введут квоты. Сегодня квоты на женщин, завтра квоты на геев будут. А тогда, извини меня, если ты не изображаешь выбираешь из себя гей, ты рабочего места не найдешь или как? Или по квоте легче карьеру будет делать? Вот к этому все идет. Но я вернусь не к ним, а я вернусь к нам. У нас есть наша ценность. И вот по поводу нашей цены, в правильном смысле слова, а почему мы с ними так не ведем себя? Чтобы им было неприятно тыкать все время носом. Они отказываются от расследования по поводу нацизма у себя внутри страны. И тоже такой вопрос. Вот я только был в Германии. Идем группой, коллективом по улицам одного из восточных городов, Саксонии. И ну, раз пять со мной заговорили люди. Ярко выражено не немцы, это негры. Пусть это будут афроевропейцы, это люди восточного плана, пусть это будут афгано-европейцы. Я не знаю, я не отличаю их так сразу. Но в какой-то момент до меня дошло, что происходит. Мы идем по улице, где мне сегодня предлагают купить наркоту. Это центр города, пешеходка. И это не немцы. Так вот, только в Берлине принят антирасовый закон, что по внешнему виду, только если есть подозрение на преступление, полицейский имеет право остановить, проверить документы. В остальных случаях это будут признаки расизма. В Берлине этот закон приняли, на берлинской земле. Так вот, те, с кем я шел, говорят, ты понимаешь, почему этот закон нельзя у нас принимать? Ну так получилось, что Меркель впустила в страну огромное количество людей, которые ведут нелегальный образ жизни. Есть определенные ниши преступности, которые конкретно экспортированы сейчас. И Меркель делает вид, что она не понимает, что она делает. И понятно, почему министр внутренних дел очень боится вот этих вот нацистских рассуждений. И обыск — это символика. А на самом деле все намного глубже. Очень многие полицейские внутри себя оправдывают нацизм тем, что расовая теория допустима, потому что им никто не нужен. Они не хотят Объединенной Европы. Им не нужны мигранты. Они хотят... Тот момент, когда они были высшая раса, и они могут подойти к любому иностранцу, спросить не просто документ, а в течение 24 суток забрать, конфисковать и выгнать из страны. Но им же скажут, что это не демократично. То есть вот такой поляризованный раскол не в обществе, а среди силовиков. Вот отстаивают демократическое право и недемократическое право. При этом, ты знаешь, не обязательно МИД должен делать. У нас есть антифашистские организации. Я думаю, что в России есть организации, которые могли бы постоянно долбить и призывать к ответственности. И я думаю, что пора менять риторику. Это не политическое троллинг. Это абсолютно серьезный подход, потому что их Беларусь интересует. А меня очень интересует подпольное возрождение нацизма. Понимаешь, у них какая-то реинкарнация происходит.
Какое подпольное? У тебя маршируют наследники нацистских частей с радостью кричая, что это их историческое прошлое, и этим надо гордиться.
Почему ни разу Европа не осудила шествие СС-легионов?
Потому что им нравится.
Они завидуют этим, которые могут на своей территории, позволяют на своей территории вот так маршировать. А это и есть внутреннее, понимаешь? А дальше, вот поставь сегодня стол, на котором можно добровольцем записаться в СС-батальон, который будет принимать участие в случае теоретической войны с Россией. Ты знаешь, я думаю, добровольцев будет достаточно много. И это не только Балтии и Украина.
Ты лучше сделай проще. Ты сейчас открой такого рода книгу и скажи, что желающие поучаствовать в еврейских погромах пусть оставят подписи. Почему мы не задаем вопрос Франции о бешеном росте антисемитизма?
Ну, из Франции огромное количество
красной
семей
линии?
Покинуло, просто
да, красной уехали. Линии нельзя переходить. А как вот быть с антисемитизмом? Правильно?
А почему молчать? Почему молчать? То же самое, понимаешь, как миллионы немцы отдают на политику примирения в Германии. Это действительно должно быть внесено в образование, по-другому нельзя. Это называется у них там борьба с антисемитизмом. Извини меня, слово «евреи» в германских школах все еще оскорбление. «Юды». Это как оскорбление. Можно сказать, ты гомик, ты юда. Это два равнозначных оскорбления, которые постоянно применяются.
Извини, как еврей, скажу вежливо, они все-таки разные.
Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть смысл формы школьных среди детей оскорблений говорит о том, что общество, понимаешь, оно одно вот это, то, что они декларируют, у них Навальный и Беларусь, и совсем другое. Она внутри прогнившая, трухлявая, понимаешь, трухлявая. Поэтому они прячутся за другие ценности, потому что очень боятся, что мы начнем разговор о настоящих их ценностях, когда они полностью возрождают эту вот движуху эсэсовскую, понимаешь? Вот что они боятся, что мы вывернем наизнанку их дешевую душеньку и покажем, какая у них настоящая тяга. Поэтому они декларируют свою озабоченность то гомиками, то Беларусью. Пусть то Навальным, то еще чем-то. Вот она, где гнилость европейская.
Я в этом мощно, Владимир Владимирович, мощно. Телеграм-канал Сергеенко был
хорошего
с нами.
Дня.
Спасибо. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Небольшая пауза, потом продолжим.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.